Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У нас в гостях Мария Фудель, внучка писателя и богослова Сергея Фуделя. Сегодня 115 лет с его дня рождения. Мы празднуем удивительно теплый разговор, и история 20 века, ни много ни мало, по большому счету, оживает на наших глазах через ваш, Мария Николаевна, рассказ. Спасибо огромное. «Чудо с крестом», что это было?
Вы знаете, вот когда началось разрушение церквей массовое, это было где-то, наверное, уже, может быть, в начале 30-х годов или в конце 20-х годов, скорее, был разрушен храм Семи Вселенских Соборов возле Новодевичьего монастыря, и священник успел передать Сергею Иосифовичу Фуделю крест, на престольный крест мощевик. То есть там были мощи великих святых, таких как Иоанн Предтеча, Серафим Саровский, великомученица Варвара, Дмитрий Ростовский, и, в общем, у нас есть даже чертеж этого креста с обозначением, где какие капсульки с мощами были впаяны, у нас в Евангелии, которое вот дедушке тоже принадлежало, сделано моим отцом, такое обозначение. И вот, сделали такой футляр деревянный на крест, и расписала его иконописец Мария Соколова. Очень хорошее, такое традиционное, как бы очень красивое распятие было на кресте написано. И он хранился в семье дедушки. И в 46-м году, когда его уже в 47-м, наверное, в общем, он был в это время в ссылке, его забрали, уже в третью ссылку. Папа еще не вернулся с фронта. И с обыском нагрянули. А вот как раз его собирались забирать, извините, ссылку. Нагрянули с обыском в Загорский дом, и там, все перевернули, и все распотрошили, там подушки даже вспарывали, выбрасывали все из шкафчиков, все письма там смотрели. Неизвестно, что они искали совершенно. Вот. А на стене висел в шкафчике таком деревянном за стеклом, была подложена такая парчевая подкладочка красивая, которую бабушке дал какой-то ее сосед. Вот этот крест. И при этом присутствовала моя тетя, ей было 12 лет тогда, 12 или 15. И она говорила и потом записывала, что я была в ужасе, что же будет, если они доберутся до креста и так же его бросят на землю. Это же такая святыня, что же будет тогда с ним? Но они его единственное не тронули. Они все перерыли и сняли с иконы оклады, там все абсолютно. Крест висел в шкафчике, как был.
Будто не заметили его.
Как будто его не увидели. И они так и решили с бабушкой. Она была поражена, бабушка сказала, что тут удивительно. Конечно, они не должны были увидеть его, они не увидели.
Действительно.
Вот. И причем они там, когда она спросила, что вы ищете, собственно, немецкие листовки, сказал ей какой-то офицер. Тогда она так вот висела фотография папы, папа он войну закончил, штурм Берлина, участвовал в освобождении Праги, всю войну воевал, у него два ордена Отечественной войны, и она так показала пальцем, бабушка так выпрямилась, она такая с характером очень твердым такая была, говорит, потрудитесь посмотреть вот сюда, какие немецкие листовки вы можете искать. Вот, и вот потом, этот крест перешел уже в нашу семью, то есть он был у нас с папой, это его сын старший Николай, он у нас стоял в божнице на нашем шкафчике в комнате, и папа, дедушка потом уже умер, завещал этот крест отдать в храм после того, как папа, уйдет, чтобы крест был туда. И отец мне завещание тоже написал, крест передать церкви. И вот, вы знаете, он в старости, он очень молился так же проникновенно, как дедушка, и все, обращался, к нашим любимым семейным иконам, среди которых есть те, которые благословил его на брак, дедушка тоже. Вот такие дорогие очень иконы. И вот стоял этот крест. И вот, вы знаете, когда папа умирает, а умер он в 2002 году от рака легких, причем он очень тяжело болел и все время говорил, слава Богу, за все, никогда не жаловался. Тоже как дедушка. То есть вот ни одного слова, ни одного озлобления, такого чувства озлобления не было. И вот на третий день я подхожу, я была очень дружила с отцом, и для меня это просто было, я была как оглушенная совершенно вот этой потерей. Подхожу просто, помолиться, перекреститься, смотрю на крест, а он покрылся такими прозрачными капельками, такими по контуру распятия, прямо вот по контуру. Вот, по контуру, как бы сказать, распятого Христа. Я его снимаю, а вот где руки и ноги пробиты гвоздиками, капельки эти ярко-розовые. Я его так вот вытираю рукой, потому что я вообще не поняла, что это такое, почему крест, на кресте какие-то капельки. Руку так машинально понюхала, она так пахнет очень приятным таким тонким ароматом. Поставила его опять. Опять выступили эти капельки, такие же розовые, где пробиты руки и ноги Христа. И вы знаете, потом я уже поняла, что, по-моему, даже два раза я так его вытирала и ставила. Потом я поняла, что это не просто так, они опять появляются все в таком же, так сказать, положении. Но я поняла, что крест стал мерточить. Вот, то есть это был, конечно, такой... конечно, и невозможно объяснить человеку, что это такое было, но как мне кажется, что какая-то вот душа, наверное, дедушкина молилась за папу, и Господь, наверное, принял его тоже как-то вот...
Для вас это было таким сигналом, да?
Да, да, вот я как-то это
сверху,
так поняла.
С неба, да. Господь великий режиссер, вы знаете. Это... Единственное, что, конечно, скептики, послушав этот рассказ, наверняка найдут какое-нибудь разумное, так сказать, да, объяснение тому, что это было. В результате какого-нибудь скачка температуры начала выделяться влага из красок и прочее, прочее. Понятно, да, что вера — это же немножко про другое. Это то, что рационально объяснить нельзя.
В таких ситуациях просто, мне кажется, важно не то, как это явление объясняется, а то, чем оно стало лично для того, кто его воспринял.
Да.
Потому что
чудо
посылается каждому конкретному человеку в его ситуации, и всегда есть у этого человека выбор увидеть в этом чудо и проявление Божьей руки или не увидеть и отказаться от этого. То есть это всегда в основном вопрос выбора.
Да, конечно. Я думаю, что человек по-настоящему верующий, он даже в каких-то мелочах, совпадениях благоприятных в его судьбе или в какой-то помощи, он видит вот это стечение необычайных обстоятельств, которые лишний раз являются для него подтверждением, что Господь ему помогает. Но неверующий этого не заметит.
Вот смотрите, еще одна цитата из Сергея Фуделя. «Борьба духа есть постоянный уход от постоянного подступающего зла. В какой бы врубелевский маскарад это демонское зло не наряжалось. Уход и есть уход, движение по пути, странничество. И в этом смысле духовное странничество, то есть богоискательство, присуще всем этапам веры». Вот, мне кажется, это очень точное определение пути человека к вере и в вере. Это всегда этапы. Всегда одно открытие с другим, один опыт, который тебя меняет, и потом сменяется другим опытом, который дополняет твой предыдущий опыт. И удивительно, что человек, настолько глубоко постигший церковь и веру, тем не менее, применительно к себе, пишет о том, что все равно я дальше ищу, я все равно дальше двигаюсь.
В пути.
Да, да.
Вот какие этапы были на его пути? В чем было для него это странничество и богоискательство?
Вы знаете, вот первую ссылку свою он оценил даже так, как бы сказать, как какую-то вот Божью помощь в том, чтобы именно внутренне как-то окрепнуть и утвердиться вот на этом христианском пути. И вот встречи с этими людьми, вот это вот особенными подвижниками, такими святыми, для него это была такая вот помощь. И то, что вообще сначала он это воспринял как то, что с ним случилось, это какая-то заслуженная катастрофа, потому что вот он не так жил, что Господь должен был что-то по-другому изменить в его жизни, так ее повести, чтобы он через страдания что-то понял. И плюс еще он считал, что это такая милость Господня, встреча вот с этими удивительными людьми, конечно. И вообще он говорил, и писал также об этом, что постоянно нужно стремиться вот к источнику любви, к благодати, к Богу. Вот постоянно, то есть это путь вечный, он не может, даже спотыкаясь, надо туда идти, он не может быть каким-то прямым, у которого есть какой-то конечный пункт, так сказать. Этого не может такого быть.
Ну, поэтому... вот человек, который умер в 76 лет, получается, да, ему было, когда он скончался, в 77-м году?
Ну, в общем, получается, 77, наверное, 7 марта он умер. 7 марта, 77.
76 ему, наверное, было, или 77. Ну, неважно, на самом деле.
То есть человек, уже такое написавший, такие тексты, совершенно очевидно, ну, очень глубоко для себя верой проникся и на этом пути продвинулся. И тем не менее он все равно, даже уже в преклонном возрасте, говорит, к себе применяя эти слова, об этапах, о поиске. Какой может быть поиск у человека, уже такого написавшего и такое осмыслившего для себя? Вот как вы думаете?
Я думаю, что он не считал себя вообще каким-то особенно духовно богатым человеком. Наоборот, грешным человеком и таким ищущим. И то, что он записывал свои сочинения, это как бы то, что он уже пережил, его духовный опыт, он просто хотел помочь другим, чем мог помочь. А такой, чтобы он считал себя чем-то таким вот выдающимся, нет. Наоборот, он вот...
Вот оно, смирение.
Перед смертью он говорил, ну, в смысле, вот когда совсем был больной, старый, он говорил, что он ничего, что его больше всего мучает то, что он уходит, ничего не оставив хорошего ни своим близким, ни другим людям. То, что ему хотелось бы сделать для других людей, что-то доброе, вот он ничего такого не сделал. То есть вот он так себя воспринимал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мария Фудель, внучка Сергея Фуделя, богослова, писателя, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Ну и, конечно, философ. Да? Сергей Фудель – это еще и философ. В одном из ваших интервью вы приводили его слова, говорили о том, что он... поучая, так сказать, своих детей, даже не знаю, насколько к нему применим этот термин, да, поучать, он говорил, что обида опустошает и обезвоживает душу. Я зацепилась глазами за эту фразу, она хорошо сформулирована, четко, точно, но нам же всегда очень важно, когда мы такие вещи читаем, понимать и механизм, как это работает. Обида обезвоживает душу. Почему? Как это работает? Вы могли бы рассказать, что он об этом говорил?
Я думаю, что вот то, что я могу сказать и вспомнить, что человек, долго обижающийся на кого-либо, естественно, спокойной душой он не будет обижаться, он будет излиться, наверное, тоже, он будет впадать в такое состояние запальчивости. Его будет, в конце концов, это чувство порабощать, оно будет развиваться у него в душе. И незаметно для себя он уйдет от такого смиренно-мудрия, то есть равновесия золотого, душевного, уйдет вот в эту область крайностей, то есть вот запальчивости, недовольства другими людьми, там, миром, всем. За это зацепится еще что-нибудь, если за собой не следить. И в конце концов душа действительно будет высохшая, то есть она потеряет вот эту благодать. Потому что если духовная жизнь – это жизнь вместе со Святым Духом, то Святой Дух не может жить в такой обезвоженной, опустошенной душе. И она останется одна, в общем, без Божьей поддержки.
Это внимание, да, говорил человек, который 15 лет провел в ссылках и лагерях, и трижды или сколько раз он, да, был в Бутырской тюрьме, находился там в заключении, и уж кто-кто, а он-то имел право считать себя обиженным. Этой жизнью, Господом Богом, судьбой, страной, правительством, да кем угодно, соседями.
Нет, вы знаете, даже когда вот я помню брежневское время, 74-й год, я как раз школу заканчивала, там ругали Брежнева, что там не так что-то с продуктами, вообще там все. Он говорил: не ругайте Брежнева, при нем еще хорошо жить. Вот сейчас же не хватает и не сажает никого, просто так. Вот, то есть вот есть вот такие другие положительные стороны. И он находил здесь, пытался найти положительные. То есть как-то он вот так вот все. И вот когда отец как-то спросил, почему он ничего не рассказывает, что там было вот в лагерях, он усмехнулся и сказал, что не хочу душу портить своими воспоминаниями. Я эгоист в этом плане.
В каком смысле эгоист? Кому он не хочет портить душу?
А вот себе, то есть, если он начнет рассказывать, он начнет, наверное, обижаться, там, вспоминать все это, нервничать, злиться, может быть. Ну, так вот, если вот представить себя, он избегал, наверное, этих разговоров, воспоминаний.
Но вот при этом в одной из своих таких самых известных и цитируемых книг «У стен церкви» он пишет: «Я помню, как люди молились в тюрьме, стоя перед пустой стеной. В тюрьме молиться и трудно, и легко. Трудно, потому что сначала вся камера уставится тебе в спину, и все, что у многих на уме, мол, он ханжа или что-нибудь что такое, будет на уме у тебя. А легко, потому что, когда преодолеваешь это назирание, то правда, что стоишь несколько минут у, в кавычках, «врат царства». Царство с большой буквы. Это то, о чем говорят многие подвижники, которые пережили ссылку в тюрьму, что в тюрьме Господь близко. Об этом Иоанн Костянкин говорил, что не было никогда у меня такой молитвы, как в тюрьме была когда-то. И то есть вот в воспоминаниях он этим делится тоже как некая помощь. А вот скажите, кто-то нас сейчас слушает и думает, ну, конечно, хорошо человеку, если у него от природы кроткий характер. Ему просто не осуждать, а вот у меня характер такой, что меня вечно возмущение берет, и я знаю, что никогда в жизни я не смогу достичь смиренной мудрости, потому что я такой буйный и такой раздражительный. Все-таки для вашего дедушки это смиренное мудрое было, ну, врожденным и таким простым, или все-таки приобретенным и воспитанным в себе?
Нет, я думаю, что приобретенным и воспитанным, об этом же говорила его сестра, тетя Маруся, любимая его сестра. И он, при нее вспоминая, говорил, что так же, как его отец, так же она сделала очень много, чтобы вот он, так сказать, стал таким глубоко верующим человеком. Вот эта тетя Маруся говорила моему отцу, его сыну Николаю, что мне-то легко, я-то такая родилась, что вот с таким смиренным мудрием, таким, такой жалостью к людям, а ему, говорит, трудно, он не такой был, а он вот очень много сделал, чтобы вот себя, так сказать, внутренне вот так вот организовать. То есть это был очень большой такой душевный, действительно ежедневный труд.
Вот надежда нам всем, тем, кто сетует на то, что каждый раз на исповедь с теми же самыми грехами, и вроде ничего не меняется. Если идти по этому пути и бороться с самим собой, то, наверное, меняется все-таки. На примере Сергея Фуделя это видно.
И это сочеталось важно с таким неизменностью, твердостью его характера. То есть он не боялся, что его там очередной раз арестуют, посадят, сошлют, все это. Ну и правда, он верил в то, что Господь ему поможет всегда в трудных ситуациях. Вот было такое в третьей его ссылке, вот как раз в Красноярском крае, когда он впал в такое, ну, депрессивное состояние, устал уже, возраст не такой, третья ссылка, опять в отрыве от семьи, какую-то безнадежность почувствовал. Даже был момент, когда ему даже вот и жить дальше не хотелось. И вот он видит во сне своего отца, отца Иосифа, который служит, и сослужившего ему, помогающего служить, отца Серафима Битюкова, на груди которого сияет изумрудный крест. А отец Серафим Битюков – это был священник катакомной церкви, который участвовал в катакомных служениях в Загорске в конце 38-39 год, в 42 году он уже умирает. Он его очень почитал как такого исключительно праведного человека, особенного. И вот он этот сон увидел, он проснулся и почувствовал, что за него молится, наверное, отец, и отец Серафим тоже. И силы жить дальше и все терпеть у него появились. Как-то Господь ему, правда, помогал.
Ну, это потрясающе, потому что люди часто, наоборот, впадают в отчаяние, когда переживают трудности. Здесь же человек, который... про которого Солженицын говорит, что он его один из любимых писателей, да, живет за 101-м километром от Москвы в городе Покрове. Его практически никто там не знает. Он трудится псаломщиком в храме. Mm-hmm. Он человек, который пройдет несколько лет, да, и его труды станут всем известны. И, известны тем, кто интересуется, понятно. Да? Вот. И его имя, собственно, станет одним из таких самых громких среди богословов XX века. А он умирает, в общем-то, в какой-то очень скромной обстановке, ничего для себя особо не требуя, ни на что не рассчитывая, с какой-то блаженной такой улыбкой полноты бытия. Вот знаете, как сказано иногда в Ветхом Завете, умер он исполненной жизни. Такое ощущение, что это про вашего дедушку. При том, что посмотришь на биографию, и хочется просто, не знаю, ну как-то съежиться в комочек. И эти потрясающие его слова: «В каком-то смысле я умираю в бесплодии», — пишет он. «Тем не менее, это странным образом уживается во мне с благодарностью за жизнь и, что еще удивительней, с надеждой на прощение». За что? Прощение за что? Как вы это себе объясняете? За что он прощение просил?
Я думаю, что он настолько строго к себе относился, что каждую мелочь какую-то, где-то он кому-то там, может быть, не так сказал что-то, где-то вот какого-то странника не принял, когда он жил в Вологде, к нему кто-то постучался, попросил, как раз была эта ночь рождественская или пасхальная, вот я точно не помню, переночевать. Он его отправил к соседям, а потом себя ругал и сказал, что я испортил себе весь праздник, потому что вот надо было его принять обязательно. А я подумала о себе, что он мне помешает молиться, помешает мне встречать. Кажется, это Пасха была. Пасху, и, значит, вот я его отправил. И я вот какие-то он все это замечал в себе, если что-то вот. И даже то, что он не говорит, может быть, но не так как-то какую-то, не так, может быть, как-то подумал, что-то такое не так сделал, как нужно. В общем, все, что абсолютно казалось ему.
Это вот, знаете, если переводить на наш современный язык, например, звонят друзья и говорят: слушай, можно у тебя сегодня переночевать, а у тебя там уже и так полон дом народу, потому что приехали одни, прилетели другие и так далее, и так далее. И ты говоришь: ребят, ну извините, вот, и не чувствуешь себя виноватой в этой ситуации, а он чувствует, потому что он в этот момент, да, то есть он стоит, да, молится, да, то есть занимается, да, гораздо более каким-то таким существенным, важным делом, разговаривает с Богом и хочет в этот момент оставаться один и не принимает в этой ситуации человека, а потом начинает себя за это есть.
Да, у него такое было, и я думаю, что он это не помнил ни один день, свои какие-то ошибки или что-то, а помнил их постоянно, к ним возвращался мысленно, что он что-то такое не так сделал, вот не надо, надо как-то, вот он очень такой переживающий человек все был.
Удивительно, вот много сегодня говорят, пишут о церкви, и можно выделять какие-то такие вот магистральные темы. Кто-то говорит о церкви как об общинной жизни, вот приход, прихожане, совместная деятельность, обряды, участие в таинствах, в богослужениях и так далее. Кто-то говорит о церкви, и все это правильно, кто-то говорит о церкви как о милосердии, о добрых делах, о социальных проектах, о помощи обездоленным и так далее, и это тоже правильно. А вот у Сергея Фуделя красной нитью проходит то, что все объединяет. Живое присутствие Бога в каждой секунде твоей жизни. И вот тогда все меняется, и все собирается вокруг этого. И проблемы церкви отступают на второй план, и характер меняется, смиренно мудрее появляется, силы жить появляются, благодарность и все-все-все. Удивительно, вот сегодня уже прозвучало имя Достоевского. Вышел же трехтомник, да, биография Сергея Фуделя, если не ошибаюсь, в издательстве «Русский путь», и автор этого трехтомника протоиерей Николай Балашов и Людмила Сараскина.
Специалист по Достоевскому.
Вот рядом у нее Достоевский, она специалист по Достоевскому, и там же Солженицын и Сергей Фудель. У вас наверняка были какие-то с ней разговоры, общения. Что ее, как специалиста по Достоевскому, так заинтересовало в Фуделе?
Вы знаете, я думаю, что и здесь, так же, как в других сочинениях, вот, дедушкиных, почему он так любил Достоевского, вот это вот как бы в его произведениях как бы тоже вот это вот постоянное, он идет ко Христу. То есть вот живая вера такая, если ее отнять, если ее изъять из его произведений, то они будут мертвые, страшные. А вот эта живая любовь такая, которая, несмотря на то, что там бывают всякие мрачные, очень много ситуаций у Достоевского, все равно какой-то свет идет, такой внутренний свет. И это было очень для того времени даже достаточно тоже уже редкое явление, потому что уже вот пошло это революционное, так сказать, движение. И ну, где-то вот начиная после 49-го года Достоевский уже твердо понял, что он должен идти за Христом, и, в общем, он так и писал. Это многим не нравилось, когда, ну, как пишет дедушка, когда Достоевского говорят, что это христианский первый писатель, потому что он очень, ну, величина его таланта, так сказать, и то, что он не атеист, а верующий человек. Многим это не нравится, атеистам, опять же. Вот. Но он вот показывает, насколько для него этот писатель дорог вот именно своим таким христианским видением мира. Особенно.
Особенно в то время, когда, как опять же Сергей Фудель в своих воспоминаниях замечает, эра давно умирала, и по воспоминаниям Неверова, такой ближайшего друга Станкевича, да, это известные люди того времени, есть такое место, относящееся, очевидно, к 30-му или 1831 году. «Читаю ли я Евангелие?» – спросил преподобный Серафим. Я, конечно, ответил «нет», потому что в то время кто же читал его из мирян? Это дело диакона. Ну, то есть вот так вынесли за скобки фактически самую сердцевину, да. Ваш дедушка, слушаю вас, понимаю, вспоминаю опять же ветхозаветное определение, ходил перед Богом, да, Авраам ходил перед Богом, и это вменилось ему в праведность. Каждую минуту жил фактически в присутствии Бога. Что значит это выражение?
Да, да.
Ходить даже перед Богом.
Его дочь Мария писала моему отцу, что мне кажется, что в папе как будто все время не прекращается церковная служба, как будто он ее слушает. И вот, вы знаете, я замечала, ну, когда он к нам приезжал в нашу, так сказать, квартиру к своему сыну Николаю, как он себя вел. Он вот как будто он все видел, все замечал, во всем как бы участвовал. Но это было такое, как бы сказать, в то же время внутри себя он все время о чем-то, что-то важное как будто решал, прислушивался к чему-то, вот, подводил какой-то итог к чему-то. То есть было видно, что он здесь, и в то же время где-то он в своем таком внутреннем очень государстве, как он говорил, что в каждом из нас духовный.
А внутренняя эмиграция.
Да, да.
Не эмиграция, а какая-то открытость, с одной стороны, да, но с другой стороны, сосредоточенность на чем-то большем, чем этот мир. Простите.
Вот он пишет последнюю цитату. Для сегодняшнего разговора я бы хотел все-таки озвучить. «Есть вера обычай и есть вера ощущения. Нам всегда удобнее пребывать в первой, каков бы ни был в нас этот обычай, бытовой или рациональный, как у сектантов. Обычай ни к чему духовно трудному не обязывает, а вера ощущения требует подвига жизни, труда любви и смирения. И только она дает ощущение церкви».
Вот у него и было это вероощущение. Да, это очень хорошее определение настоящего. Вот поэтому, когда говорят, что там, кто не понимает, говорит, Сергей Иосифович осуждал духовенство. На самом деле он не духовенство осуждал, а плохо верующих, вернее, совсем, можно сказать, неверующих людей, которые считают себя верующими и не относятся, вот, у них нет такой в сердце любви просто, нет такой теплой молитвы, теплой веры, которая для него была самой драгоценной в верующем человеке. Поэтому вот он, в общем, никого и не осуждал.
Спасибо большое за этот удивительно теплый разговор. У меня и вправду ощущение, что мы прикоснулись к Сергею Иосифовичу Фуделю, к его наследию, к его времени. И как-то вот он в наших словах, как-то, мне кажется, был сегодня среди нас таким четвертым участником беседы. И слава Богу. Мария Николаевна Фудель сегодня была у нас в гостях, внучка писателя Сергея Фуделя, писателя, философа, богослова, публициста, человека, повлиявшего на многие умы в 20 веке. Сегодня ему исполнилось бы 115 лет. Мы поздравляем всех, кому он дорог, и вас, Мария Николаевна, безусловно, с юбилеем. Спасибо. Вашего дедушки. Спасибо за эту беседу. В студии были Алла Митрофанова и Константин Мацан. Мы услышимся снова в светлом вечере. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».